Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы продолжаем передачи православного радиоканала «Воскресенье». Это «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю руководителя Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии, священника Дмитрия Бажанова.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Благословите наш эфир.
Бог благословит.
Просто так, Бог нас благословит. Вот сегодня мы продолжаем те встречи, наверное, которые вы вели с Валентиной Федоровной Ефремовой, да, в некотором роде.
Вот ну я да, там бы... я надеюсь, что у нас продолжится тоже та линия, но сейчас тоже.
Вот эту традицию продолжаем. И это тоже речь о браке. И отец Дмитрий, значит, первое, что мне приходит, можно сказать, в голову, это то, что наша сегодняшняя российская действительность, она оставляет желать лучшего, да, то есть вот эти свободные отношения, молодые люди у нас сегодня представления не имеют даже о том, говорят о том, что это все консервативно, это все ушло в прошлое, что мы сейчас хотим жить свободной жизнью. Мы тоже много говорим сегодня о браке, и вот этого первоначального понимание, да, брака, какое оно должно быть, то есть, ну, можно даже сказать, догматического понимания в первую очередь, то есть, каково было состояние человека в раю, вот, и если мы вот этих вещей понимать не будем, а об этом нужно говорить много, то мы и не сможем выстроить свои нормальные человеческие христианские отношения в браке.
Да, совершенно вы правы. Есть такая наука, история, и любой верующий, неверующий, там, любого умственного, образовательного ценза человека может просто почитать историю любой цивилизации и прочитать, как она закатывалась, как она исчезала. И одна из первых черт, почему цивилизация исчезает, это деградация нравственной жизни. Ну, можно почитать историков II века римских, там, где говорится, что если наши ромейские женщины будут также продолжать только для себя рожать по одному-два ребенка, нас завоюют варвары. Вот. Ну и вспомним представителей мифологической школы, например, Вольтер, Дюпюи, Дидро, которые, Вольтер поставив своим девизом «экразе», то есть «уничтожить гадину», что он подразумевал под церковью. Вот эти товарищи для того, чтобы уничтожить церковь, для того, чтобы уничтожить христианство, ставили перед собой три основные задачи. Первое – уничтожение религиозности в человеке. То есть человек, ты можешь жить как животное, Бога никого нет, ты ни за что ни перед кем не отвечаешь, нет никакого понятия чести, ничего достоинства, твори все, что хочешь. Первое. Второе – уничтожение института брака. То есть, не важен брак, не важно, что там у тебя есть дети, что их надо воспитывать, поднимать, кормить. Ты можешь бросить, взять любую другую новую женщину и так далее. Но это как раз вопрос о том, почему после гражданской войны у нас, ну, сейчас не про Францию, все-таки про нас, почему не только в результате именно гражданской войны появилось много беспризорников, но и благодаря вот такой политике, каждому комсомольцу по комсомолке. Ну и третья линия, то, что лишить человека права частной собственности. То есть ты никто, тебя можно убрать, и все. Но это мы видим тоже в нашей действительности, что это такое. Есть страны такие, ну, удивительные страны, где кладбище может стоять 1000 лет, 1500 лет. Его никто не трогает, к нему относится благоговейно, и страна продолжает развиваться. Вот у нас к этому какое-то такое отношение. Так вот, мы поговорим с вами о браке, ну, можно так сказать, обозначить тему христианское понимание брака. Почему, например, в церкви признается браком любой подобный законный моногамный союз мужчины и женщины? Что это значит? Сейчас попытаемся начать об этом говорить. Может быть, за несколько передач успеем про это сказать. Значит, сначала обращаемся к тому, для чего был человек создан, где он жил, к чему был призван и так далее. И неминуемо говоря об этом, мы с вами перейдем и к истории о возникновении брака. Мы с вами, читая книгу «Бытия», в первой главе узнаем о том, как примерно был сотворен мир в течение 6 дней, и читаем о том, что венцом творения, микрокосмосом, то есть миром, сочетающим в себе всю Вселенную, явился человек, венец творения. В задачу человека входило, получая от Творца, от Бога, благодать, распространять эту благодать на все существующее, на все творение. И пока такое совершалось, все подчинялось человеку из сотворенного. И действительно, человек был царем Вселенной, и он был призван к тому, чтобы, бесконечно совершенствуясь, перейти к полнейшему обожению, то есть к такому теснейшему соединению с Богом, которое только возможно для сотворенного существа. И мы с вами читаем в первых главах Бытия о том, что Адам, именно так звали первого человека, не находит никого подобного себе. И тогда мы слышим очень важную формулировку Священного Писания, слова Божии. «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Но там, где вот говорятся слова «помощника, соответственного ему», там в греческом переводе стоит «воефис», то есть «помощника, восполняющего его бытие». То есть женщина, жена – это не просто помощница по хозяйским вопросам, а это именно восполняющее бытие человека, тыл. И мы с вами, читая в Священном Писании, понимаем, что сначала был человеком Адам, и он в себе соединял две таких составляющих, мужское и женское начало, но Господь наводит на него сон, и из части, из половины Адама рождает ему жену. Рождение в богословском плане, это термин, еще раз подчеркну, богословский, он означает произведение из той же сущности. Ну или, как говорит Анастасий Синаид, добавление ипостаси. Если мы с вами читаем русский перевод, ну и многие вот люди, которые вообще не в теме, или там только слышали что-то по анекдотам, говорят, что это вот Ева создана из ребра, ха-ха-ха, кость, там, молчи, там, что-то еще. Ну, вот люди не совсем воспитанные такое могут говорить. В еврейском оригинале там именно часть, говорится, если ничего не путаю, руах, то есть именно часть даже, и даже значение половина от человека. Поэтому что происходит? Происходит впервые в мироздании таинство брака. От человека по-еврейски «иш» рождается жена, Иша. И в этом мы видим, даже в этом, в институте брака, мы видим богоуподобление человека. Потому что муж и жена призваны быть единым целым, быть единой сущностью, и в этом даже уподобляться Богу. Бог, Святая Троица, это три лица, которые обладают единой сущностью, выипостазируют единую сущность, у них единая воля и у них единая любовь. Три лица бесконечно отдают себя друг другу, и вообще понятие любви – это понятие жертвенности, это самоотдача. Любовь – это не когда что-то мне, а любовь – это когда что-то я кому-то делаю. Так вот, даже в браке Адам и Ева призваны были, отдавая друг друга себя, идти дальше постепенно, шаг за шагом, к обожению, процесс, который бесконечен, потому что Бог вечен, и счастье, радость, смысл жизни человека в бесконечном стремлении к Богу. И вот первая семья, Адам и Ева, мы с вами даже можем посмотреть разные языки. Мужчина – это человек, например, возьмем man – человек, woman – это производный человек. То есть, и благодаря именно учению о браке, православному христианскому учению, обосновывается впервые из всех религий онтологическое достоинство женщины. То есть только в христианстве говорится о том, что женщина – это человек. И действительно, если мы с вами посмотрим совершенно разные культуры, то мы с вами увидим, что в язычестве женщина – это обычно, ну, в лучшем случае, служанка, А в христианстве женщина – это всегда самодостаточный субъект, который может, ну, сейчас в наше время даже и на клиросе петь, и писать кандидатский.
Да, а тогда у мусульман кто женщина?
Ну, мы не будем вторгаться в догматику исламскую, но уверяю вас, что женщина ни в коем случае на одном уровне с мужчиной стоять не может.
В мусульманском мире.
Но если мы посмотрим исламский мир настоящий, подлинный, и как относятся настоящие верующие мусульмане к своим женщинам, к своим женам, это ни в кое сравнение не поставишь к тому, как, ну, как в постсоветском пространстве язычники, ну, то есть там атеисты, там безбожники ведут себя по отношению к женщинам. То есть когда можно завести хоть кого, там забеременела, бросить, убежать, ну, то есть «Раковый корпус», если кто читал Александра Исаевича Солженицына, там очень хорошо изложено о том, как вот один из героев, только заболев раком, понимает, как он был неправ, что он так вот поступал. То есть бумеранг, он всегда возвращается, и если ты бросаешь кого-то, то потом тебе прилетит еще более интересно. Но это уже чуть-чуть позднее, потом, может,
это
потом
важно.
Про развод или про что-то еще, может, потом поговорим. Вот. А сейчас мы пока вернемся к установлению таинства брака. И что Господь повелевает в первую очередь Адаму и Еве? Он говорит: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Поэтому тот, кто говорит о том, что брак греховен, там, или если бы не было грехопадения, то не было бы там никакого потомства, это, конечно, полная ерунда, это ересь, сектантство. Другой вопрос, что, скорее всего, плодились и размножались бы каким-то иным образом. И мы знаем, что, например, рождение в болях, ну и вообще вот весь период перинатальный, все сложности, все эти вот гормональные всплески, ну, у кого, кто семейный, у кого жена с детьми есть, примерно понимает об этом, в кавычки, подвиге, ну, со стороны отца будущего. То есть он через это прошел. Но вот все это все есть следствие грехопадения, следствие греха. Естественно, что в раю, если бы рождались дети, то это было бы безболезненно. Ну и мы с вами знаем, в истории мироздания два безгрешных рождения. Именно рождение Евы от Адама и рождение нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, от Девы Марии, безмужно, сверхъестественным образом. Вот почему я прошу запомнить термин «рождение», когда мы с вами в символе веры поем или читаем: «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного иже от Отца рожденного». Вот этот термин именно показывает, что Сын Божий точно такое же божество, как Отец. Он рождается предвечно от Отца. То есть рождение – это не значит, что он другой сущности, а он именно единосущный Отцу. Вот. Когда мы говорим о человеке, совершенно другое, конечно, сравнение, но тем не менее, этот термин богословский, означающий произведение из той же сущности, очень для нас важен. Именно поэтому там, где появляется христианство, там, где появляются христиане, там, где раньше были язычники, там появляется цивилизация, там появляется культура, и там сразу же появляется такое понятие, как права женщины, потом постепенно права ребенка и так далее. То есть оказывается, что ребенка, ну, в нормальных цивилизациях нельзя там как-то сильно эксплуатировать, там, ой, в 5 лет нельзя отдавать на работу, там, в 14 еще там, ладно, и так далее. Но это мы видим постепенно, как шаг за шагом идет такая усовершенствование жизни людей. Вот. И в том числе, если до крещения Руси права женщины вообще были таким, ну, под большим вопросом, то когда появляется правда Владимира, правда Ярослава, мы уже видим, что, оказывается, невест воровать, как говорится, там, умыкать нельзя, ну и так далее. То есть там, враг нужно вступать.
Умыкать.
Да. Ну, даже само слово, я не филолог, но вот если филолог есть, невеста. То есть откуда ее, где взяли, то есть не ведаем где. Скакал на коне, взял, понравилось, забрал. Вот. В христианской системе такого невозможно. Потому что брак – это святость. Почему? Еще раз повторю. В браке муж и жена призваны стать единым целым. И если муж и жена желают быть вместе всегда, то тогда существует понятие христианского брака. Вот сейчас, не знаю, имеет ли нам смысл разобрать, да, наверное, все-таки давайте скажем несколько слов о грехопадении, почему, в чем заключалось, чтобы понять, почему мы очутились в такой ситуации, как сейчас находимся, и почему есть браки настоящие, есть не браки, и еще есть пародия на брак, и вообще, почему грехи против брака так страшны, именно потому что они являются пародией на брак. Значит, Адаму и Еве было заповедано хранить и возделывать рай. Что это значит, мы с вами понять сразу же не можем. Священное Писание начинает оформляться в письменном виде со времен Моисея. Естественно, что если в 16 веке до Рождества Христова вы будете излагать тайну Божьего мироздания, тайну Божьего творения, то вас читают не физики-ядерщики, там и не люди 21 века или там 20-го, а люди все-таки той эпохи. Поэтому в Священном Писании то, что для человека не открыто полностью, может быть как-то прикровенно. И хранить и возделывать рай, все богословы сходятся в том, что человеку был заповедан труд физический. Вот многие люди не знакомые с христианством, считают, что сейчас помрем, там отоспимся. Наивные люди. После смерти как раз-таки самое интересное начнется. Вот, в раю люди трудились. Но если мы с вами трудимся, конечно, с радостью, с счастьем, то есть утром встаем на работу с радостью, особенно это осенью, когда сокращается день. Видите, как мы сотворенные существа, даже зависим от света. Нам не спать не хочется, ничего, мы бежим на работу, да? Шучу, конечно. То есть, если мы сейчас с вами можем работать, трудиться, радостно что-то делать, все равно мы с вами что делаем? Поработали и...
Отдыхаем?
Нет, устаем.
Устаем.
Устаем, так? Mm-hmm. Вот. Потом, например, представьте, что вот я не знаю, вы, может,
конечно,
любите...
Конечно, устаем.
Устаем тогда. Вот любите вы, не любите, там, например, картошку окучивать. Например, окучивайте картошечку. Первая соточка, вторая соточка, как-то уже там уже и маленько устать можно. Плюс там разные мухи летают, там комары. То есть мы устаем. Вот в раю никакой усталости не было, и в раю для людей труд приносил только радость. Как сейчас тоже, если человек занимается любимым делом.
Получается, труд тоже как удовольствие.
Да, в раю все. Бога общения – это все удовольствие, да. Все в радость, все в счастье. Вот, видите, да, вот забыл еще упомянуть о том, что начали об этом говорить, человек был создан не совершенно совершенным, не полностью обожженным, и человек был создан как личность, как образ и подобие Божие со свободой воли, со свободой выбора. И от Адама и Евы зависело, дальше им идти по пути этого обожения, совершенствования, или же не послушать Бога и пойти по пути деградации. То есть по пути, по которой они в итоге пошли, к сожалению. Ясно, что на предвечном совете уже Господь заранее понимает, как Он исправит ошибку Адама, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, вочеловечится и придет в мир, и люди будут спасены. Но тем не менее, Адам с Евой призваны были к бесконечному совершенству. И одним из составляющих был в том числе физический труд. Далее, мы с вами помним, что Адам нарекает имена всему существующему. Мы сейчас к этому относимся как-то, несерьезно, а вот для человека древнего мира наречение имен – это значит свидетельство власти человека. Если вы нарекаете именем свое потомство, кого-то еще, вы родоначальник целого рода. Представьте, времена патриархов, это все очень по-серьезному. Поэтому Адаму и Еве был заповедан труд интеллектуальный. И когда Адам и Ева были в раю, то можно предположить, что они знали, как мироздание было создано, сотворено, каково строение мира, откуда что пошло, что взялось. Вот мы с вами этого представить не можем. Научный подход каждый раз может опровергать предыдущее открытие и изыскание. И мне так думается, что даже если какого-то из величайших светил современных ученых привести к Адаму первозданному, вот, до грехопадения, то я думаю, что он будет... Ну, Адам многократно интеллектуально был совершеннее и знал больше информации о том, как что было сотворено. Мы про это потом узнаем.
А вот я хотела еще уточнить. Вы говорите, что Адаму и Еве был заповедан труд интеллектуальный, да, а не физический. Вот что это значит?
Интеллектуальный труд, то есть вот наименование имен, это знание сути вещей. То есть постоянное богомысление, рассуждение. Вот почему там, где появляются христиане, там появляется культура, там появляется цивилизация. Почему? Откуда возникли МГУ, Сорбонна, Кембридж, Оксфорд? Это все исторические монастыри. В монастырях возникают школы, ну, библиотеки сначала, школы. Из них появляются теологические факультеты и затем университет. Вот посмотрите историю МГУ, например, нашего вуза, главного страны, греко-славяно-латинская академия. Ну, вообще история Сергиевской лавры. Ну, тогда это монастыря вырастает. Кто первые ученые, преподаватели? Это выходцы из духовенства. Даже само понятие на Западе клерк, клирик, то есть священнослужитель. То есть кто грамотный? Ну, представьте себе, еще не так давно, к концу 20 века, ну, там по разным подсчетам, в зависимости от Запада и от Востока Российской империи, грамотными были только 17% населения. Перепись 1897 год, по-моему, если не помню, не путаю. Ну, там в некоторых вещах, чем западнее, там до 30% грамотности. А так 17%. Что такое грамотность? То есть это умение, ну, хотя по слогам почитать, то есть мама мыла раму, вот, то есть два класса церковно-приходской школы. Вот. А тут богословие, высшая математика, наука нового времени, все выходит за монастырей. Вот. То есть изначально христиане призваны к интеллектуальному труду. И любой человек, даже неграмотный, попадая в храм, он уже не просто в таком, в духовном плане может преобразиться, к чему в первую очередь храмы нужны, не только приобщиться к таинствам, но также он видит прекрасные фрески, иконы. Ну, раньше, например, на Западе, в православном мире так не было распространено. Например, Папа Григорий II или Папа Григорий III, когда иконоборческая эпоха была, пишут, что иконы – это картины для неграмотных. То есть Библия, Евангелие для неграмотных. И действительно, вы можете зайти в храм. Вот здесь Господь беседует с самарянкой. Значит, вот здесь Христос спасает утопающего Петра. И так далее. То есть и человек уже задумывается. А слушание стихир, слушание канона, где читается актоих, где в четырех строчках излагается догматическое учение, и человек воспринимает высочайшее богословие, при этом не умеет даже читать. Но это то, что называется литургическим преданием. Вот поэтому человек призван и к физическому труду, и к интеллектуальному труду. То есть вот почему мы книжки пишем. Откуда, например, у нас появляется учебник по догматическому богословию. В раю он не нужен. Если человек находится в процессе богообщения, он лицезреет Бога. Ему зачем что-то писать? Он это чувствует, видит, знает, понимает. Вот. А если появляются какие-то люди, которые говорят, а вот неправильно церковь учит, говорят, что вот так и так. Святые отцы сразу же дают отпор. Один святой отец, там Григорий Богослов, Григорий Ниский, Василий Великий, пишут трактаты и дают отпор данному еретику, например, там, Полинарию Латикийскому, кому-то еще. И появляется одна из глав по догматическому богословию. То есть вот во Христе есть полноценный ум. Он воспринял человеческую природу во всей полноте, в том числе и с умом. Ну и так далее. И так составляются учебники. Вот. То есть интеллектуальный труд, он присущ человеку. Более того, одним из атрибутов человеческой личности является мышление. То есть человек мыслит, он человек. Немыслящий человек – это уже как бы, ну, Но это уже, конечно, уже вопрос там психиатрии, как-то еще, но святые отцы четко определяют, что человек — это мыслящее животное. Даже так вот говорят. Одухотворенное мыслящее животное. А если нет, ну в кавычках животное. Если нет мысли, то это уже не человек. И третье. Адаму и Еве была поставлена задача. Мы видим в книге Бытия, что этой задачей является невкушение плодов от древа познания добра и зла. И святые отцы сравнивают эту заповедь с заповедью поста. Пост – это не цель, а пост – это средство. С помощью поста мы готовимся к чему-то. Например, жених с невестой, постясь, ну то есть не вступая ни в какие связи до брака, постятся, чтобы вступить в брак. И тогда невеста одевает свое облачение белое, она донесла свое детство до брака. Встают жених с невестой на рушник, на белый, что они чистыми приходят к Христу, и дают клятву перед Богом быть вместе верными даже до смерти. Все, то есть вот происходит такой пост. И если перед человеком не стоит какой-то задачи или цели, то он не может развиваться как личность. Вот вы можете спросить любого педагога, что такое педагогический процесс. Там разные классические формулировки, но смысл заключается в том, что перед ребенком, там, ну или неважно, перед человеком должна стоять какая-то цель, которую он должен добиться, достичь. Когда он достигает, ставится новая задача. И так всегда. То есть христиане знают, ну, кто занимался наукой там, или просто там, учился образованием, он понимает, что чем больше он изучает, чем больше пианист играет произведений, чем больше художник пишет картин, чем больше поэт пишет стихов, чем больше, ну, там, слесарь делает каких-то деталей, чем больше занимается спортом спортсмен, тем он понимает, что вот здесь нужно еще немножечко доработать. Еще что сделать, подточить, ага, писатель пишет, мне нужно здесь, вот здесь стиль подровнять, здесь лучше сделать.
Усовершенствовать.
Да, и все, и это постоянный процесс. Только человек сказал, что все, я лучше всех, это все, это пустышка.
Человек накат. Пропал.
Да, накат, выгорание, творческое все. Поэтому мы всю жизнь призваны достигать какой-то цели и дальше идти к новой. Просто это в раю доставляло радость. И Адам и Ева, к сожалению, мы с вами знаем, не смогли исполнить эту заповедь. И как происходит грехопадение, мы, наверное, подробнее поговорим с вами в следующей передаче и разберем эту проблему.
Священник Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии, сегодня принимал участие в беседах о вечном. Батюшка занимается вопросами брака и семьи в том числе.
Ну, как любой священник, приходится заниматься венчаниями.
И поэтому мы продолжаем тоже эту тему.
Большое спасибо за внимание.
До встречи в эфире.
До свидания.